Глава вторая. Необходимо показать кусочки дантовских ритмов. Об этом не имеют понятия, а знать это нужно. Кто говорит «Дант скульптурен», тот во власти нищенских определений великого европейца. Поэзии Данта свойственны все виды энергии, известные современной науке. Единство света, звука и материи составляют ее внутреннюю природу. Чтение Данта есть прежде всего бесконечный труд, по мере успехов отдаляющий нас от цели. Если первое чтение вызывает лишь одышку и здоровую усталость, то запасайся для последующих пары неизносимых швейцарских башмаков с гвоздями. Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии. Инферно, ад, и в особенности пургаторио, чистилище, прославляя человеческую походку, размер и ритм шагов, ступню и ее форму, шаг, сопряженный с дыханием и насыщенный мыслью, Дант понимает как начало просодии. Для обозначения ходьбы он употребляет множество разнообразных и прелестных оборотов. У Данта философия поэзии всегда на ходу, всегда на ногах. Даже остановка — разновидность накопленного движения. Площадка для разговора создается альпийскими усилиями. Стопа стихов — вдох и выдох, шаг, шаг — умозаключающий, бодрствующий, силлогизирующий. Образованность — школа быстрейших ассоциаций. Ты схватываешь на лету, ты чувствителен к намекам. Вот любимая похвала Данта. В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что бегает быстрее. Он отвернулся и показался мне одним из тех, которые бегают в запуске по зеленым лугам в окрестностях Вероны. И всей своей статью он напоминал о своей принадлежности к числу победителей, а не побежденных. Омолаживающая сила метафоры возвращает нам образованного старика Брунетто Латини в виде юноши-победителя на спортивном пробеге в Вероне. Что ж такое дантовская эрудиция? Аристотель, как махровая бабочка, окаймлен арабской каймой Аверроэса. Аверроэс чиль гран коменто фео. Аверроэс — великий толкователь. В данном случае араб Аверроэс аккомпанирует греку Аристотелю. Они компоненты одного рисунка, они умещаются на мембране одного крыла. Конец четвертой песни «Инферно» — настоящая цитатная оргия. Я нахожу здесь чистую и беспримесную демонстрацию упоминательной клавиатуры Данта. Клавишная прогулка по всему кругозору античности. Какой-то шопеновский полонез, где рядом выступают вооруженный Цезарь с кровавыми глазами грифа и Демокрит, разъявший материю на атомы. Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает. Эрудиция далеко не тождественна упоминательной клавиатуре, которая и составляет самую сущность образования. Я хочу сказать, что композиция складывается не в результате накопления частностей, а вследствие того, что одна за другой деталь отрывается от вещи, уходит от нее, выпархивает, отщепляется от системы, уходит в свое функциональное пространство или измерение, но каждый раз в строго узаконенный срок и при условии достаточно зрелой для этого и единственной ситуации. Самих вещей мы не знаем, но зато весьма чувствительны к их положению. И вот, читая песни Данта, мы получаем как бы информационные сводки с поля военных действий, и по ним превосходно угадываем, как звукоборствует симфония войны, хотя сам по себе каждый бюллетень чуть-чуть и кое-где передвигает стратегические флажки или показывает на кое-какие изменения в тембре канонады. Таким образом, вещь возникает как целокупность в результате единого дифференцирующего порыва, которым она пронизана. Ни одну минуту она не остается похожа на себя самое. Если бы физик, разложивший атомное ядро, захотел его вновь собрать, он бы уподобился сторонникам описательной и разъяснительной поэзии, для которой Дант навеки вечные, чума и гроза. Если бы мы научились слышать Данта, мы бы слушали созревание кларнета и тромбона, мы бы слышали превращение виолы в скрипку и удлинение вентиля в алторны. И мы были бы слушателями того, как вокруг лютни и теорбы образуется туманное ядро будущего гомофонного трехчастного оркестра. Еще, если бы мы слышали Данте, мы бы нечаянно окунулись в силовой поток, именуемый то композицией как целое, то в частности своей метафорой, то в уклончивости сравнением, порождающие определения для того, чтобы они вернулись в него, обогащали его своим таянием, и едва удостоившись первой радости становления, сейчас же теряли свое первородство, примкнув к стремящейся между смыслами и смывающей их материи. Начало 10-й песни «Инферно». Дант вталкивает нас во внутреннюю слепоту композиционного сгустка. Теперь мы вступили на узкую тропу между стеной скалы и мучениками. Учитель мой и я у него за плечами. Все усилия направлены на борьбу с гущиной и неосвещенностью места. Световые формы прорезаются, как зубы. Разговор здесь необходим, как факелы в пещере. Дант никогда не вступает в единоборство с материей, не приготовив органа для ее уловления, не вооружившись измерителем для отсчета конкретного каплющего и летающего времени. В поэзии, в которой все есть мера и все исходит от меры и вращается вокруг нее и ради нее, измерители — суть орудия особого свойства, несущие особую активную функцию. Здесь дрожащая компасная стрелка не только потакает магнитной буре, но и сама ее делает. И вот мы видим, что диалог 10-й песни «Инферно» намагничен временными глагольными формами. Несовершенное и совершенное прошедшее, сослагательное прошедшее, само настоящее и будущее даны в 10-й песне категорийно, категорично, авторитарно. Вся песня построена на нескольких глагольных выпадах, дерзко выпрыгивающих из текста. Здесь разворачивается как бы фехтовальная таблица спряжений, и мы буквально слышим, как глаголы временят. Выпад первый. «La gente cerperle sepolcri ghiacce potrebisi veder». Этот люд, уложенный в приоткрытые гроба, дозволено будет ли мне увидеть? Второй выпад. «Volgiti Чефай. Обратись, что делаешь?» — обращение Вергилия к Данте, испугавшемуся встающей из горящей гробницы тени Фаринаты. В нем дан ужас настоящего, какой-то террор презентис. Здесь беспримесное, настоящее взято как чуранье, в полном отрыве от будущего и прошлого, настоящее спрягается как чистый страх, как опасность. Три оттенка прошедшего, складывающего с себя ответственность за уже свершившиеся даны в терцине. Я пригвоздил к нему свой взгляд, и он выпрямился во весь рост, как если бы уничижал ад великим презрением. Затем, как мощная труба, врывается прошедшие в опросе Фаринаты. «Чи фурли маджор туи?» — «Кто были твои предки?» Как здесь вытянулся вспомогательный, маленькая обрубленная фур вместо фурон. Не так ли при помощи удлинения вентиля образовалась валторна? Дальше идет обмолвка с совершенным прошедшим. Эта обмолвка подкосила старика Кавальканти. О своем сыне, еще здравствующем поэте Гвидо Кавальканти, он услышал от сверстника его и товарища, от Алигьери, нечто, все равно что, в роковом, совершенном прошедшем, «эббе» — форма прошедшего времени от вспомогательного глагола «иметь». И как замечательно, что именно эта обмолвка открывает дорогу главному потоку диалога. Кавальканти смывается, как отыгравший гобой или кларнет, а Фаринато, как медлительный шахматный игрок, продолжает прерванный ход, возобновляет атаку. «Эссе континуандо аль примо детто, сегли ан квелларт disse male appresso ch'io mi tormento più che questo letto. И если, продолжая прежде сказанное, если они этим искусством, сказал он, овладели плохо, то это мучит меня больше, чем это ложе. Искусством возвращения в родной город после неудачи и изгнания. Гибелин Фаринато говорит о судьбе своей партии. Диалог в 10-й песне «Инферно» — нечаянный прояснитель ситуации, она вытекает сама собой из междуречья. Все полезные сведения энциклопедического характера оказываются сообщенными уже в начальных стихах песни. Амплитуда беседы медленно и упорно расширяется, косвенно вводятся массовые сцены и толповые образы. Когда встает Фаринатта, презирающий ад наподобие большого барина, попавшего в тюрьму, маятник беседы уже раскачивается во весь диаметр сумрачной равнины, изрезанной огнепроводами. Понятие скандала в литературе гораздо старше Достоевского. Только в XIII веке и у Данте оно было гораздо сильнее. Дант нарывается, напарывается на нежелательную и опасную встречу с Фаринатой совершенно так же, как проходимцы Достоевского наталкивались на своих мучителей в самом неподходящем месте. Навстречу плывет голос, пока еще неизвестно чей. Все труднее и труднее становится читателю дирижировать разрастающуюся песню. Этот голос, первая тема Фаринаты, крайне типичная для «Инферно», малая дантовская ариоза умоляющего типа. У тосканец, путешествующий живьем по огненному городу и разговаривающий столь красноречиво. «Не откажись остановиться на минуту. По говору твоему я опознал в тебе гражданина из той благородной области, которой я, увы, был слишком в тягость. Дант — бедняк. Дант — внутренний разночинец старинной римской крови. Для него-то характерна совсем не любезность, а нечто противоположное. Нужно быть слепым кротом для того, чтобы не заметить, что на всем протяжении «Дивина комедия» Дант не умеет себя вести, не знает, как ступить, что сказать, как поклониться. Я этого не выдумываю, но беру из многочисленных признаний самого Алигьери, рассыпанных в «Дивина комедия». Внутреннее беспокойство и тяжелая смутная неловкость, сопровождающая на каждом шагу неуверенного в себе, как бы недовоспитанного, не умеющего применить свой внутренний опыт и объективировать его в этикет измученного и загнанного человека, они-то и придают поэме всю прелесть, всю драматичность, они-то и работают над созданием ее фона как психологической загрунтовки. Если бы Данте пустить одного, без «Дольче Падре», сладчайшего отца, без Вергилия, скандал неминуемо разразился бы в самом начале, и мы имели бы не хождение по мукам и достопримечательностям, а самую гротескную буфонаду. Предотвращаемые Вергилием неловкости систематически корректируют и выправляют течение поэмы. «Дивина комедия» вводит нас вовнутрь лаборатории душевных качеств Данте. То, что для нас безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта. Тень, пугающая детей и старух, сама боялась, и Алигьери бросала в жар и холод, от чудных припадков самомнения до сознания полного ничтожества. Слава Данте до сих пор была величайшей помехой к его познанию, и глубокому изучению еще надолго ею останется. Лапидарность его — не что иное, как продукт огромной внутренней неуравновешенности, нашедшей себе выход в сонных казнях, воображаемых встречах, заранее обдуманных и взлелеянных желчью изысканных репликах, направленных на полное уничтожение противника, на окончательное торжество. Сладчайший отец, наставник, разумник, опекун — в который раз одергивает внутреннего разночинца XIV века, который так мучительно находил себя в социальной иерархии, в то время как Боккаччо, его почти современник, наслаждался тем же самым общественным строем, окунался в него, резвился в нем. «Чефей, что делаешь?» звучит буквально как учительский окрик. «Ты с ума спятил?» Тогда выручает игра на регистрах, заглушающих стыд и покрывающих смущение. Представлять себе дантовскую поэму вытянутым в одну линию рассказом или даже голосом абсолютно неверно. Задолго до Баха и в то время, когда еще не строили больших монументальных органов, но лишь очень скромные, эмбриональные прообразы будущего чудовища, когда ведущим инструментом была еще цитра, аккомпанирующая голосу, Алигьери построил в словесном пространстве бесконечно могучий орган и уже наслаждался всеми его мыслимыми регистрами и раздувал меха, и ревел, и ворковал во все трубы. «Come avesse lo inferno in gran dispitto», как если бы уничижал ад великим презрением. стих родоначальник всего европейского демонизма и байроничности. Между тем, вместо того, чтобы сгромоздить свою скульптуру на цоколь, как сделал бы, например, Гюго, Дант обволакивает ее сурдинкой, окутывает сизым сумраком, упрятывает на самое дно туманного звукового мешка. Она дана на ниспадающем регистре, она падает, уходит вниз в слуховое окно. Другими словами, фонетический свет выключен. Тени сизые смесились. «Дивина комедия» не столько отнимает у читателя время, сколько наращивает его, подобно исполняемой музыкальной вещи. Удлиняясь, поэма удаляется от своего конца, а самый конец наступает нечаянно и звучит как начало. Структура дантовского монолога, построенного на органной регистровке, может быть хорошо понята при помощи аналогии с горными породами, частота которых нарушена вкрапленными инородными телами. Зернистые примеси и лавовые прожилки указывают на единый сдвиг или катастрофу, как на общий источник формообразования. Стихи Данта сформированы и рассвечены именно геологически. Их материальная структура бесконечно важнее пресловутой скульптурности. Представьте себе монумент из гранита или мрамора, который в своей символической тенденции направлен не на изображение коня или всадника, но на раскрытие внутренней структуры самого же мрамора или гранита. Другими словами, вообразите памятник из гранита, воздвигнутый в честь гранита и якобы для раскрытия его идеи. Таким образом, вы получите довольно ясное понятие о том, как соотносятся у Данта форма и содержание. Всякий период стихотворной речи, будь то строчка, строфа или цельная композиция лирическая, необходимо рассматривать как единое слово. Когда мы произносим, например, «солнце», мы не выбрасываем из себя готового смысла. Это был бы семантический выкидыш, но переживаем своеобразный цикл. Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося «солнце», мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем отличается от автоматической речи, что будет нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить значит всегда находиться в дороге. Семантические циклы дантовских песней построены таким образом, что начинается примерно «мед», окончается «медь», начинается «лай», окончается «лед». Дант, когда ему нужно, называет веки глазными губами. Это когда на ресницах виснут ледяные кристаллы мерзлых слез и образуют корку, мешающую плакать. Глиокилор, керан преапур денто молли, гокчар супер ла лабра. Их глаза, прежде влажные внутри, сочились на губы. Итак, страдание скрещивает органы чувств, создает гибриды, приводит к губастому глазу. У Данте не одна форма, но множество форм. Они выжимаются одна из другой и только условно могут быть вписаны одна в другую. Он сам говорит: «Io promere di mio concetto il succio». «Я выжил бы сок из моего представления, из моей концепции». То есть форма ему представляется выжимкой, а не оболочкой. Таким образом, как-то ни странно, форма выжимается из содержания концепции, которую ее как бы облекает. Такова четкая дантовская мысль. Но выжить что бы то ни было можно только из влажной губки или тряпки. Как бы мы жгутом не закручивали концепцию, мы не выдавим из нее никакой формы, если она сама по себе уже не есть форма. Другими словами, всякая форма образования в поэзии предполагает ряды, периоды или циклы, форму звучаний совершенно так же, как и отдельно произносимая смысловая единица. Научное описание дантовской комедии, взятой как течение, как поток, неизбежно приняло бы вид трактата о метаморфозах и стремилось бы проникать в множественное состояние поэтической материи, подобно тому, как врач, ставящий диагноз, прислушивается к множественному единству организма. Литературная критика подошла бы к методу живой медицины.